Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о феномене многодневных постов и, в частности, Великого поста. Уже прозвучали слова о духовном смысле воздержания и самоограничения. Мы услышали много высказываний святых на эту тему. Само собой, смыслы эти не изобретены святыми, а взяты из Евангелия. А вот как тот же процесс протекает в наши дни, когда евангельские интуиции о смысле самоограничений выражены современным пастырем для современной аудитории. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса под названием «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу».
Большинство людей говорят, что, живя в комфорте, они не могут долго удерживать в себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна и замечательна, мы перестаем ощущать Христа и забываем Его. В жизни много проблем, и в конце концов, именно плохие новости делают нас проще и смиреннее, помогая понять, что мы живем среди множества неприятностей и печальных неожиданностей. Например, звонит мне недавно один человек и говорит: «Твой такой-то знакомый скоропостижно скончался». Или звонит другой: «Моя двоюродная сестра тяжело заболела, а она еще совсем маленькая». Дни текут безмятежно, время идет незаметно, и вдруг в твоей жизни где-то взрывается бомба, а потом еще одна, и уже ближе к тебе. А самое ужасное, когда бомба взрывается не поблизости, а попадает прямо в тебя. То, что происходит с другими, в любой момент может случиться и с нами. Например, ты узнаешь о том, что кто-то болен, но неожиданно и сам серьезно заболеваешь. И теперь ты уже не можешь говорить о болезни другого человека как о какой-то посторонней проблеме, потому что болен сам, и эта проблема теперь часть твоей жизни. В любом случае, все это, проблемы, тревоги, страдания, делают нашу душу бдительнее и в этом смысле оживляют нас. Несмотря на то, что боль – это огорчение, она пробуждает душу. Ведь, находясь в абсолютном комфорте, мы забываемся, расслабляемся и начинаем переходить допустимые границы. Когда наше приятное расслабление не сопровождается благодарностью, правильным отношением к Богу и памятью о нашей постоянной связи со Христом, то все это множество даров, и очень приятных даров, полученных от Бога, может оказаться неполезным для нас. Конечно, все, что дает нам Христос, и боль, и радость – это Божий дар. Просто радость мы принимаем в дар намного легче, а боль – это Божий дар, в котором добро для нас сокрыто, это дар нашей душе. Один молодой человек 3 раза сдавал экзамен по английскому языку. Как же сильно порой молодежь переживает из-за диплома. Постоянная подготовка к экзамену и волнение, то есть, можно сказать, аскетические условия жизни, держали его в таком напряжении, что пробудили в нем желание обратиться за помощью к Богу и начать более внимательно относиться к себе для того, чтобы просить Бога с чистым сердцем. Этот молодой человек рассказал мне: «Перед экзаменом я решил, что какое-то время не буду курить, чтобы я мог молиться Богу, и Он скорее бы меня услышал. Кроме молитвы, я решил еще совершить какой-нибудь подвиг, как-то потрудиться, и стал поститься. Но, получив диплом, в тот же самый день впал в тяжкие грехи, от большой радости расслабился и нагрешил». То есть недостаточно принять ту радость, которую дает тебе Христос, но нужно еще и научиться правильно удерживать эту радость. Когда радость посещает тебя, и ты при этом забываешь Христа, когда ты хватаешь Божий дар, посланный свыше, и убегаешь с ним, как собака убегает с полученной костью, ты тем самым фактически говоришь Богу: «Дай мне это, а потом оставь меня в покое, я знаю, что делать дальше, все, я оставляю тебя и ухожу». Что же, в таком случае Божий дар не достиг своей цели в твоей жизни. Мы забываем Бога, когда у нас все хорошо. А вот когда в нашу жизнь приходят страдания, тогда мы вспоминаем о нем. И когда нам трудно, и мы очень сильно ждем чего-то, когда у нас проблемы со здоровьем, когда мы проходим через какие-то испытания, например, экзамены, вот тогда мы начинаем бодрствовать и жить строго и аскетично, как подвижники. Такая у нас природа. Когда я беседовал на исповеди со старшеклассниками одного лицея, они говорили мне, что в этом году грешат меньше по сравнению с предыдущими годами, поскольку волнуются из-за вступительных экзаменов в университет. То есть мысль о том, что впереди экзамены, что в жизни все не так легко и просто, а наоборот очень даже непросто, и что этот год окажет существенное влияние на всю дальнейшую жизнь, эта мысль поддерживает наше внутреннее состояние и стимулирует духовно. И наоборот, когда ты расслабляешься, то при отсутствии внимательного отношения к себе легко начинаешь грешить. Поэтому самые благоприятные условия для любого греха – это комфорт, много еды, развлечений и безоблачное небо над головой. Когда все идет хорошо, то человек начинает раздуваться, задирать нос. Многие люди признают это в моменты раскаяния. Мы часто грешим, потому что у нас и так все хорошо. А когда не все хорошо, то мысль о проблеме останавливает нас и спускает на землю. В этом случае значение слова «скорбеть» приобретает значение «испытывать беспокойство» или «находиться под тяжестью чего-либо». Кто-нибудь спросит, означает ли это, что человек должен постоянно страдать? Нет. Мы не должны испытывать муки, но мы должны всегда прославлять и благодарить Бога. Делаешь ли ты это, когда Бог дает тебе просимое? Он даст еще больше. Прославляешь ли Христа? Чувствуешь ли связь с Ним? Любишь ли Его так, как Его любят маленькие дети? Если да, то хорошо. В таком случае ты достиг цели всей своей жизни – полюбить Христа. А если ты не полюбишь Его, то увидишь, появятся новые проблемы, которые смирят тебя, потому что в своем расслаблении ты впадаешь в самообман, забываешь себя и забываешь Бога, своего Творца. Бог создавал человека в раю не для того, чтобы потом мы мучились и задыхались под тяжестью своих проблем, не для того, чтобы наша жизнь была трудной и изнурительной. Бог создал человека для радости. Он даровал всем нам жизнь для счастья и наслаждения. Но для того, чтобы это ощущение счастья оставалось в нашей душе, нужно иметь живую связь с Богом. И утрачивая эту связь, мы уже не можем ни наслаждаться жизнью, ни исправлять своих ошибок, а постоянно впадаем в разные грехи и погибаем среди изобилия даров Божьих. Эту ошибку мы можем исправить тем, что принято называть аскетизмом или аскезой, когда мы заставляем свою душу бодрствовать. Это немного похоже на ситуацию со старшеклассниками, о которых шла речь ранее. Говоришь такому ученику: «Пойдем погуляем вечером», а он отвечает: «Не могу, у меня завтра экзамен». Другими словами, человек, находясь в состоянии аскезы, добровольно смиряет и ограничивает себя, лишает себя удовольствий и не позволяет своим страстям выходить наружу, а наоборот, управляет ими. Он ставит перед собой духовную цель, и это отражается на всей его жизни. Святые нашей церкви поняли это еще в первых веках христианства. А знаешь, когда именно? Когда начались первые гонения на христиан. Выходя из дома, люди не знали, вернутся ли они живыми. И вот ты прощаешься с женой и детьми, крестишь их и говоришь: «Бог даст, все будет хорошо, и я вернусь». Но бывало и так, что человек, выйдя из дома, шел на муки. Во времена этих жестоких гонений перед многими христианами часто вставал вопрос, со Христом они или нет. И сама мысль об этом держала людей в постоянном духовном напряжении. Они бодрствовали, но не в болезненном беспокойстве, потому что для них вера во Христа не была красивой теорией, которой они увлекались в свободное время. Их жизнь не была похожа на литературный вечер, где ведутся разговоры о Христе. Для них Христос был тем, о ком через какое-то время их могли спросить: «Что выбираешь, Его или жизнь?» И они отвечали: «Выбираю Христа». «Хорошо, наклоняй голову». Человек наклонял голову, и ее отрубали. Другими словами, Христос настолько наполнял жизнь первых христиан, что они постоянно носили Его в своем сердце и были готовы пожертвовать для Него всем. Такими были первые христиане. Для них христианство не было философией, культурой, цивилизацией или разговорами о красоте византийской эпохи, как для нас сегодня. Христос был у них в теле, в душе, в глазах, на устах, везде. И жизненные обстоятельства только усиливали это чувство. Но гонения закончились, и жизнь церкви стала спокойной. У церкви появились права, установились взаимоотношения с государством, но после того, как напряжение спало, христиане почувствовали, что постепенно впадают в расслабленное состояние, и тогда они сказали себе: «Претерпевая гонения, мы сидели в темницах, а сейчас, когда гонений нет, мы станем объедаться, развлекаться и жить в комфорте. Но уже сейчас можно увидеть, что все это не доводит до добра и не дает нам живой связи с Богом. Мы расслабились. Что же нам делать?» И так появилась аскеза, то есть совокупность духовных подвигов, совершаемых для того, чтобы не расслабляться. Это не йога и не способ концентрации. Цель аскезы – духовное бодрствование. Если нет гонений, то это не значит, что можно объедаться, не ходить в церковь и говорить себе: «Ничего, можно и согрешить, пойду в следующий раз». Наоборот, я буду вести активную борьбу, буду чем-то жертвовать для Христа и полюблю Его. Сейчас в большинстве стран нет кровного мученичества, когда люди проливают кровь за свою веру, но есть, как говорится, мученичество совести. Ты становишься мучеником своей совести, жертвуя не своим телом, потому что никому не нужно убивать тебя за Христа, а какими-то своими желаниями и удовольствиями, говоря себе: «Господи, в то время как у меня много еды, я буду поститься. Мой холодильник полон, но я не буду есть. Из всего изобилия я буду вкушать лишь маслины, помидоры и хлеб, а мясо и сыр, которые я также могу спокойно взять, не буду есть». Что это? Это аскеза. Для чего я так поступаю? Для того, чтобы держать свою душу в таком состоянии, в каком она способна принимать Божью помощь и благодать. Состояние, в котором мы можем почувствовать Бога, не комфорт, а смирение. Аскеза смиряет душу. И когда ты совершаешь какой-нибудь духовный подвиг, то наступаешь на свое «я», надавливаешь на него, разрушаешь его. Ты перестаешь угождать своему эго, и в таком случае эго смиряется. А когда Бог видит смиренную душу, которая любочестно жертвует собой во имя Его, то Он снисходит до такой души, входит в нее и помогает ей. А людям, которые живут в комфорте, роскоши и излишествуют в еде и развлечениях, в принципе, трудно подумать о Христе, который живет в их сердце. Вот в чем проблема. Христу не нужно ничего из того, что мы делаем, потому что мы делаем это не для Него. То есть Ему не нужна моя аскеза. Другими словами, Ему все равно, ем я или не ем. Он пребывает в своем счастье, своей славе и блаженстве. Творя любочестные дела, я делаю это для себя и стараюсь помочь себе. Все остальное делает Христос. Он спасает меня. Он распялся, пролил свою пресвятую кровь, воскрес, вознесся и ниспослал нам Святого Духа. Все это сделал Христос. И меня оправдывают не мои дела, не мой труд, а любовь Христова. Душа христианина испытывает чувство умиления перед огромной любовью Христа, которую он даром изливает на всех людей. И человек говорит: «Господи, Тебе не нужно это от меня, но из благодарности и любви к Тебе я, желая всегда быть с Тобой, сам понуждаю себя к лишениям и аскезе. Господи, я хочу почувствовать, что Ты нужен мне. Когда я много ем, я не могу ощутить это, я сыт. А когда начинает голодать моя плоть, то и в душе своей я ощущаю голод. Когда я заставляю поститься тело, то чувствую, что пища нужна и моей душе». Поэтому в период поста, совершая духовные подвиги, мы, по сути, помогаем своей душе взалкать Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса «Легкая жизнь затрудняет путь ко Христу». Прозвучали размышления о человеческих грехах. Слово «грех» в христианском лексиконе чрезвычайно важное, и оттого использовать его, вероятно, следует очень ответственно. Не размахивать как стягом или как дубиной, мол, все люди грешники, покайтесь, но и не замалчивать, не затирать, опасаясь какой бы то ни было дидактической ноты. Но что такое грех, по сути, в его христианском понимании? Чем отличается это от поступка, за который накажут? Об этом сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Грех. Но объясни, что значит грех и смерть, и ад, и пламень серный?
С этих строк Бориса Пастернака и хочется начать наше размышление о грехе, одном из ключевых понятий религии, и в то же время одном из наиболее сложных. Что такое грех? Ошибка, порой жуткая по своим последствиям, заблуждение, дурной путь к доброй цели? Или, быть может, грех – это синоним вины, которая гложет душу и не дает покоя? А может, все это гораздо проще? Каждому времени и каждому народу свойственны свои грехи, точнее, поступки, которые считаются грехом. И поэтому само понятие греха не более чем человеческая условность, которой можно пренебречь. Да и можно ли вообще найти какой-то однозначный критерий, по которому можно судить, что есть грех, а что нет? Если Бога нет, все позволено. Если Бога нет, то нет и греха, потому что относительность добра и зла становится абсолютной. Но откуда тогда у поэта Сергея Есенина, вполне далекого от благонравия, вдруг из глубины души вырывается:
«Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать».
Перед лицом смерти наше размышление об относительности греха становится не просто нелепыми. Они оказываются подлыми. Писатель Сергей Иосифович Фудель в своих воспоминаниях пишет:
«Женщина умирала в больнице в коридоре и все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная за всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь записала и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла».
Этот случай – свидетельство того, что грех – немысленная фикция или общественный предрассудок, а нечто, что может существенно влиять и на жизнь, и на саму смерть. Летопись истории человечества начинается с греха Адама и Евы. Этот грех заключался в противопоставлении своей воли воле Творца. С тех давних пор и по сей день есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу:
«Да будет воля Твоя!»
И те, кому Бог говорит:
«Да будет воля Твоя!»
В итоге каждый получает то, что хочет на самом деле. По своей глубинной сути грех есть утверждение себя самого по отношению к Богу и к другим людям. Настоящая любовь – это всегда память и забота о другом. Грех же, наоборот, есть память о себе и забвение других. Грех прародителей поселил в человеческих сердцах сладкий яд самолюбия, который занял место Бога. Источник человеческой жизни оказался отравленным в самом истоке, и последующие поколения лишь примешивали к нему собственную нечистоту. Муть греха настолько срослась с человеческой природой, что стала считаться естественной и неотъемлемой. Поэтому и потребовалось обновить источник особым, сверхъестественным образом. Этим источником стал второй Адам, Иисус Христос, который своим рождением, крестной смертью и воскресением победил то, что прежде всегда приводило человека к греху – страх страдания и страх смерти. Христос стал новым источником, приобщаясь к которому верующие обретают силу не только противостоять греху, но и окончательно побеждать его в себе. В повести-притче английского писателя Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть такой эпизод. Ученик не может понять участи женщины, оказавшейся в аду, и он говорит своему учителю:
«Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она неплохая, просто глупая, говорливая, старая и привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она бы и стала лучше». «Да, она была такой, как ты говоришь. Может, она и сейчас такая. Тогда она вылечится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый ли она человек. А какой же еще? Ты не понял. Дело в том, сварливый она человек или одна сварливость. Если остался хоть кусочек человека, мы его оживим. Если осталась хоть одна искра под всем этим пеплом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если остался один пепел, дуть бесполезно. Он только запорошит нам глаза. Как же может быть сварливость без человека? Потому и трудно понять ад, что понимать почти нечего в прямом смысле слова. Но и на земле так бывает. Давай вспомним. Сперва ты злишься и знаешь об этом и жалеешь. Потом в один ужасный час ты начинаешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова жалеешь. Но может прийти время, когда некому жалеть, некому даже упиваться. Сварливость идет сама собой, как заведенная.
Именно в этом и состоит весь ужас греха. Отрывая человека от Бога, источника жизни, грех становится как бы второй природой, на самом же деле паразитом, высасывающим жизнь и взамен дающим только иллюзию счастья. Как же устоять перед грехом? Есть ли способ избежать его коварных сетей, расстеленных повсюду? Ответом для нас пусть станут строки Владислава Ходосевича.
«Порок и смерть. Какой соблазн горит, и сколько нег вздыхает в слове малом. Порок и смерть язвят единым жалом, и только тот их язвы убежит, кто тайное хранит на сердце слово, утешный ключ от бытия иного».
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».